Сталин молча ходил по кабинету с нераскуренной трубкой, зажатой в руке. «Ну давайте, что там у вас?» — сказал он. Тимошенко доложил о проекте создания ставки главного командования. Сталин посмотрел проект, но решение не принял и, положив бумагу на стол, коротко бросил: «Обсудим на Политбюро». Осведомившись об обстановке, Сталин сказал: «В 12 часов по радио будет выступать Молотов». Прочитав проект указа о проведении мобилизации и частично сократив ее размеры, намеченные Генштабом, Сталин передал указ Поскребышеву для утверждения в Президиуме Верховного Совета. Этим указом с 23 июня объявлялась мобилизация военнообязанных 1905-1918 годов рождения на территории 14, то есть почти всех военных округов, за исключением Среднеазиатского, Забайкальского и Дальневосточного, а также вводилось военное положение в европейской части страны. Здесь все функции органов государственной власти в отношении обороны, сохранения общественного порядка и обеспечения государственной безопасности переходили к военным властям. Им предоставлялось право привлекать население и все средства транспорта для оборонных работ и охраны важнейших военных и народно-хозяйственных объектов. 22 июня Прибалтийский, Западный и Киевский особые военные округа были преобразованы соответственно в Северо-Западный, Западный и Юго-Западный фронты. Примерно в 13 часов мне позвонил Сталин и сказал: «Наши командующие фронтами не имеют достаточного опыта в руководстве боевыми действиями войск и, видимо, несколько растерялись. Политбюро решило послать вас на Юго-Западный фронт в качестве представителя ставки главного командования. На Западный фронт пошлем Шапошникова и Кулика. Я их вызвал к себе и дал соответствующие указания. Вам надо вылететь немедленно в Киев и оттуда вместе с Хрущевым выехать в штаб фронта в Тернополь». Я спросил: «А кто же будет осуществлять руководство генеральным штабом в такой сложной обстановке?» Сталин ответил: «Оставьте за себя Ватутина». Потом несколько раздраженно добавил: «Не теряйте времени, мы тут как-нибудь обойдемся». Я позвонил домой, чтобы меня не ждали, и минут через 40 был уже в воздухе. Тут только вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел. Выручили летчики, угостившие меня крепким чаем и бутербродами. К исходу дня я был в Киеве, в Центральном комитете КПБУ, где меня ждал Хрущев. Он сказал, что дальше лететь опасно. Немецкие летчики гоняются за транспортными самолетами. Надо ехать на машинах. Получив от Ватутина ПВЧ последние данные обстановки, мы выехали в Тернополь, где в это время был командный пункт командующего Юго-Западным фронтом генерал-полковника Кирпоноса. На командный пункт прибыли поздно вечером. Я тут же переговорил ПВЧ с Ватутиным. Вот что рассказал мне Николай Федорович. К исходу сегодняшнего дня, несмотря на предпринятые энергичные меры, Генштаб так и не смог получить от штабов фронтов, армии и ВВС точных данных о наших войсках и о противнике. Сведения о глубине проникновения противника на нашу территорию довольно противоречивые. Отсутствуют точные данные о потерях в авиации и наземных войсках. Известно ли, что авиация Западного фронта понесла очень большие потери? Генштаб и нарком не могут связаться с командующими фронтами Кузнецовым и Павловым, которые, не доложив наркому, уехали куда-то в войска. Штабы этих фронтов не знают, где в данный момент находятся их командующие. По данным авиационной разведки, бои идут в местах наших укрепленных районов и частично в 15-20 километрах в глубине нашей территории. Попытка штабов фронтов связаться непосредственно с войсками успеха не имела, так как с большинством армий и отдельных корпусов не было ни проводной, ни радиосвязи. Затем генерал Ватутин сказал, что Сталин одобрил проект директивы номер 3 наркома и приказал поставить мою подпись. «Что это за директива?» — спросил я. Директива предусматривает переход наших войск к контрнаступательным действиям с задачей разгрома противника на главнейших направлениях, притом с выходом на территорию противника.